Меня зовут Дмитрий Дерунец, это Sport.fm, мы в прямом эфире, наши координаты Viber, WhatsApp 8-925-22-22-93-2, и я с удовольствием приветствую в этой студии Александра Бубнова, как всегда по понедельникам. Александр Викторович, здравствуйте.
Добрый день, Дим.
Ну, естественно, в ближайшие два часа мы не только говорим о том, что будет сегодня, предвосхищаем игру Италия-Испания, Англия-Исландия, анализируем то, что произошло уже в матчах 1/8 финала, также вместе с вами в беседе подводим некоторые итоги для отдельных стран, ну и, конечно, очень много говорим о сборной России, которая бесславно завершила свое выступление на чемпионате Европы на групповом этапе и сейчас в очередной раз зависла в ожидании. Что же дальше? Александр Ильич, а что дальше-то?
Дальше чемпионат мира. Дальше чемпионат мира, перед которым у нас нет ни тренера, с подготовкой к чемпионату мира стратегической, о чем я говорил. Нет команды, мы ее не прогнали через чемпионат Европы. Вот как делают большинство сборных, которые проводят смену поколений, которые на что-то серьезно рассчитывают. Вот. И нет оптимизма в болельщиках, уже в болельщиках. Вот, вот такая ситуация после этого Евро очередного. Дим, ну я тебе должен сказать, я сейчас, честно говоря, от многих эфиров и комментариев отказываюсь, когда просят, звонят по итогам выступления нашей сборной. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что сейчас происходит то, что я говорил 15 лет назад. И уже просто не хочется повторяться. Уже не хочется повторяться, одно и то же повторять, потому что как ВОЗ был, так он и остался там. Вот. Это системный кризис. Вот. И игра игрой, мы с тобой сколько хочешь можем профессионально здесь разбирать и указывать на профессиональные ошибки. Но я имею в виду ошибки на поле, да? Но причина вот этой ситуации, которая сложилась, и той игры, которая демонстрирует сборная, она как раз в организации российского футбола, вот, в системе порочной, которая давно сложилась, и она вот к такому краху привела. Я 15 лет тому назад говорил, что мы в конце концов останемся без российских тренеров, у нас тренеров не будет, потому что этих тренеров не готовили и не передавали опытом из поколения в поколение, то есть преемственность была в свое время нарушена.
Ну мы же без российских сейчас тренеров глобально не остались, они есть, но высокого уровня.
Ну вот в том-то и дело. Была нарушена преемственность. Вот. Потом была уничтожена система подготовки, а потом была создана система подготовки молодежи криминальная. Вот. Получилось так, что на российском футболе его не развивают, а на нем зарабатывают. А отсюда и все проблемы. Здесь разрешение футболистов деньгами, которыми они не стоят и которые они не зарабатывают. Ну и как следствие вот уже результат. Здесь можно и по легионерам тоже говорить, потому что мы с тобой уже отмечали, что в основном легионеры определяют игру в клубах, да? Вот. А российские футболисты только подыгрывают, правильно? А когда они приходят в сборную, им приходится брать на себя лидерские качества и определять игру, они не в состоянии этого делать. Вот. Нет подготовки резерва соответствующей. И при этом, да, говорят, что нужно лимит легионеров отменить. Вот. И тогда вообще еще ситуация ухудшится в несколько раз. Потому что сейчас хоть что-то есть, а если отменить лимит легионеров, да, вот, то тогда вообще не будет ничего. Даже Капелло к этому выводу пришел, когда он уже окунулся в нашу действительность. Вот. И ситуация так складывается, что мы вот сейчас на чемпионат мира попадем без квалификации, да? А если так дальше будет продолжаться, то мы и квалификацию проходить не будем. Это при том, Дим, что вот этот чемпионат Европы показал в группе, в которой мы были, она была посредственная, скажем так. Потому что все сборные все сборные, и шведы, и австрийцы, и мы, вот, выбыли на начальном этапе, то есть в групповом никто в плей-офф не подошел.
Ну, тут можно сказать еще о той группе, в которую мы попали уже на чемпионате Европы, и представить, что на месте Словакии, которая накануне сгорела команде Германии, могли быть мы, и могло быть еще хуже.
Так, ты смотри, представляешь, насколько у нас низкий уровень. Вот, потому что словаки нас достаточно уверенно обыграли, да, а с немцами они практически не сопротивлялись. И я тебе скажу, немцы пешком ходили. Это еще для немцев, может быть, не есть хорошо, что...
Они не почувствовали плей-офф.
Конечно, конечно. Правда, Бекенбауэр сказал, что, говорит, я увидел команду, когда немцы играли с Северной Ирландией, да, но это одно. А здесь я просто поразился, насколько... Словаки были беспомощны.
Александр, давайте мы еще пройдемся, да, по другим командам. Германия сейчас вообще, мне кажется, пока на одной ноге играет. И у них тоже группа еще такая досталась. Польша,
Украина. Мы с тобой по Германии еще поговорим. Так, там у немцев тоже не все так просто.
Вот, поговорим. Все-таки вернемся к сборной России сейчас. Получается, дело-то было не Фабио Капелло?
Да. Просто к Фабио Капелло были претензии в первую очередь.
Контрактные.
Да, контрактные, вот, потому что таких денег он не стоил, это раз. И второе, претензии по организации игры в атаке. Но что касается игры в обороне, то сборная была значительно лучше организована, чем сейчас. И Капелло бы никогда в жизни вот в такую авантюру, в которую бросился Слуцкий, он никогда в жизни на этот не пошел.
Потому что... Мы имеем в виду матч против Уэльса.
Нет, вообще авантюра составом, вот, то, что вот трех форвардов он ставил, мы об этом с тобой, я сразу об этом говорил, я уже не говорю об опорной зоне Головин, Нойштеттер. Да ты что, Капелло никогда в жизни в такую авантюру и в такую тактическую безграмотность никогда бы не ударился.
Александр Бурнов вместе с нами на волнах Спорт.ФМ. Говорим о футболе, о Евро, о сборной России. А что делать-то было бы? Вот представим, Фабио Капелло остался бы главным тренером. Ну и что делать-то было бы?
Других-то нет? Что все сборные сейчас делают, играя против фаворитов? Можешь мне назвать критерии игры? Вот сейчас ирландцы играли с французами. Французы фавориты, да? Вот. Северная Ирландия играла, да?
Ну, против Германии.
Против Германии.
Допустим.
Да. Не, а сейчас вот они...
Против Уэльса.
Против Уэльса играли, да? Кстати, Бейл, знаешь, назвал эту игру как? Говорит, мы в принципе ожидали, что такая получится уродливая игра. Что делают команды, которые ниже классом в первую очередь?
Ну, закрываются.
Закрываются. Но я не хочу говорить, даже тебе это ясно, потому что ты все-таки футбольный человек. Ты в клубах находишься, играл там, играешь. Вот. Ясное дело, если я слабее, куда я шашками наголо полечу на соперника, который сильнее? Ему только она. Вот венгры полетели на бельгийцев. И ты видел, что они с ними сделали?
Ну, тоже.
При всем при том, что венгры выступили достойно. Угу. Достойно, даже проиграв 4-0, в них никто...
Абсолютно. Да. Вот я и говорю.
Там ситуация была уже другая. Знаешь почему? Потому что плей-офф. Когда тебе быстрый гол забили, тебе уже деваться некуда. Хотя, в принципе, можно было и до конца это выдерживать, потому что ты проиграешь 1-0, то есть вот эту тактику игры, или 4-0, это не одно и то же. В том смысле, что если ты 1-0 до 90 минуты будешь проигрывать, у тебя где-то появится стандарт, еще какой-то момент, да, появится шанс. А когда вот так вот, сломя голову, да, то тогда шансов уже не будет. После второго гола у них уже шансов никаких не было.
Это само собой, но я все-таки с вами бы немножко поспорил. Сразу после новостей этот диалог продолжим по поводу той тактики, может быть, которую Леонид Слуцкий выбрал и на заключительную игру против Уэльса, и вообще, какие варианты у него были. Мы пока что-то тренера не услышали. Кстати, очень удивительно, да?
Ты хоть у одного тренера слышал за последнее время, кто уходили, чтобы он отчитался? В советское время все тренеры, которые уходили, они все отчитывались.
Да, сейчас...
Обязательно. А сейчас об этом даже и речи не идет.
Я Дмитрий Дерунец. пятницы. Наш гость, как всегда, понедельником, любимый эксперт Sport FM Александр Бубнов. Отвечаем на ваши вопросы. Вайбер, WhatsApp 8-925-222-92-93-2. СМС-портал 5533 в начале слова «спорт». И рассуждаем о будущем российского футбола в том числе. Александр Викторович, ну, понятное дело, что вы говорили об этом раньше. Понятное дело, что бед очень много. Вы верите в то, что хоть кто-нибудь найдется, какой-нибудь человек, который начнет этот клубок проблем, по крайней мере, распутывать, или по-прежнему все всех устраивает?
Вот в том состоянии, в котором мы находимся, и то руководство этим должно в первую очередь руководство заниматься. Вот, и я не верю, что это может произойти. Здесь нужна серьезная реформа, очень серьезная реформа для того, чтобы российский футбол стал на рельсы развития. Сейчас он стоит не на рельсах развития, сейчас он, я уже говорил, что это государственный криминальный футбол, который занимается в основном отмыванием и выкачиванием денег из российского футбола, причем денег государственных. Вот и все, никаких сдвигов, ситуация только ухудшается.
Смотрите, вот сейчас много говорится. Виталий Мутко пришел в эфир Матч ТВ, отвечал на вопросы. На ваш взгляд, ну, с одной стороны, в общем, РФС в лице Виталия Мутко поработал в плане привлечения все-таки спонсоров, и этого тоже нельзя отрицать. На ваш взгляд, насколько все-таки персональная ответственность Виталия Мутко, в том числе за результат сборной?
Самая прямая. Дим, Виталий Мутко, да? Во-первых, человек совмещает тоже несовместимый министр спорта и президент РФС, да? Вот. Потом смотри, какая ситуация. Из-за того, что этот человек не разбирается в футболе и в процессах футбольных, да? Ты посмотри, какие он заявления делал. Он делал, что мы будем играть и в полуфинале, там, или чуть ли не до финала на чемпионате мира дойдем, да? А сейчас потом стал выйти из группы, но это уже, знаешь, как его специалисты направляли.
Осадили.
Да, на путь истины, да? Сейчас, в конце концов, он сказал, что это уровень нашего футбола. Ну, представляешь, такие перепады. Значит, человек совершенно не может проанализировать и не видеть ситуацию реальную, которая она есть на самом деле. То же самое он совмещение сейчас допустил. Потом, смотри, ситуация. Когда был Толстых, денег не было, да? Но это же искусственно было сделано. Сейчас появился Мутко, появились деньги. Ну, это ж ненормально. Какая разница? И тот президент Российского футбольного союза, и этот. При одном есть, и при другом нету. Больше того, он Толстых ставил на это место, да? Больше того, на сегодняшний день до сих пор неизвестно, почему у Российского футбольного союза такой сумасшедший долг. Там 800 сколько было там?
Ну, огромное количество, там, слушай, миллиард вообще, там, да. если в рублях, то это
да.
все.
Откуда вы этот долг? И все было спущено на тормозах. А долг этот появился Префусенко, который сказал, что мы вообще чемпионы мира будем в 2018 году. Но ты представляешь, какие руководители руководят футболом? И какой отсюда может быть здесь результат?
Ну, кто может решить эти проблемы? Ну,
как... в российской действительности, вот то, как построено у нас вот, руководство и спортом, в данном случае, и федерациями, да, это только решается на самом высоком уровне. Вот, и спрашивать, это только, ты сам знаешь, спрашивать надо с людей Кремля, почему министром спорта является Мутко.
Смотрите,
если мы хотим найти причину, понимаешь, почему пресс-служба Кремля не хочет комментировать выступление сборной на чемпионате Европы, хотя без Кремля никаких серьезных решений не принимается, и почему они не хотят, хотя очень хочется, как они выразились, почему они не хотят, хотя им очень хочется, как они выразились, да? Вот. Почему это происходит?
Александр, давайте так, разделим здесь немножко то, что какие-то наши идеальные представления о том, как должно быть все устроено, все равно в России так не будет, наверное.
Нет.
И то, что делать возможно, это и не... то, как можно сейчас попробовать изменить ситуацию.
Давайте... Самое интересное, да, что здесь палка о двух концах. С одной стороны, нигде в мире такого нету, чтобы федерация там, и спорт зависел, ну, профессионально от государства, да? Нигде в мире вроде этого нету. Но с другой стороны... Нигде лучше, в принципе, рычагов лучше нельзя придумать для того, чтобы эту ситуацию моментально и кардинально менять. Потому что одно слово, и все изменится, понимаешь?
Вот смотрите, Виталий, я все-таки в практику возвращаюсь.
С другой стороны, представляешь, это должны люди говорить, которые разбираются в футболе. А есть люди в Кремле, которые разбираются в футболе?
Думаю, нет.
Думаю, нет. А что мы тогда ждем, если система заострена на высшую власть, да, а там людей, разбирающихся в футболе, нету? Что мы ждем? Это я тебе уже говорю, знаешь как, без всякого там лизоблюдства и без всего, и чтобы душой не кривить, понимаешь? Хотя я знаю, что это многим не понравится. Но вы хотите причину найти, что делать, вот ты мне задаешь, что делать? Ну и что, и кто другой это сделает такой сейчас появится? Старый Хаттабыч, что ли? Или же неизвестно откуда с Луны прилетит какой-нибудь марсианин гениальный, решит эту проблему, Дим? Ну мы ж давай, знаешь как, не лукавить, а говорить как есть на самом деле, потому что мы все время дураками прикидываемся, лукавим, под кого-то подстраиваемся, а потом задаем вопросы, что делать? Что делать? И причем, обрати внимание, когда там какой-то относительный успех есть, да, все знают, никому что не нужно, все комментируют, блин, это лести, хвалебных этих отзывов, этих бравит всяких выше крыши, да. Как только случится такой провал, да, так ни одного специалиста нету, который сказал бы на самом деле то, что есть.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Даже не хочется анализировать причины провала.
Правильно.
То, что у нас нужно менять систему футбола в России, очевидно. Если сегодня этим не заняться, надо забыть о возможных победах наших футболистов на последующих чемпионатах.
Да.
Валентина Матвиенко, специалист футбольный, между прочим.
Да, футбольный. Да, до сих пор никто не знает, почему стадион в Санкт-Петербурге стал самый дорогой в мире и до сих пор не построен.
И да, еще не знаю, будет построен или нет. Александр Бубнов, Дмитрий Дерунец. Мы в прямом эфире видим ваши вопросы, поднимаем острейшие темы. Оставайтесь с нами до 18:00. Александр Викторович у нас здесь в студии. Постараемся разобраться, постараемся подумать, придумать, может быть, что-нибудь с вашей помощью, что же делать в нашем футболе. Пытаемся понять, что же делать с российским футболом. И понимаем мы, что проблема глобальная, что проблема не только и не столько в футболистах и в конкретной ситуации на поле, в конкретных решениях на поле, но гораздо глубже проблема в управлении российским футболом и как ее решать. Пытаемся достучаться, пытаемся проанализировать, пытаемся понять, что поменять. Александр Викторович, понятно,
Дим,
озвучили.
Дим, давай сразу, я тебе, хорошо, лично тебе, лично для радио Sport FM я повторю в тысячный раз. Да? Приведу пример для сравнения. Да? Угу. Вот почему в советское время там выигрывали Олимпийские игры, да, до финалов чемпионата Европы доходили. Да? В 86-м году, как играли на чемпионате в мире в Мексике, да, так там все сборные боялись эту сборную. И потом она в 88-м до финала чемпионата Европы дошла. Французы в 86-м году чемпионы Европы тряслись, когда на игру выходили. Да? И она произвела сумасшедшее впечатление тогда. Несмотря на то, что там из группы вышли в плей-офф и тут же вылетели, правда, в дополнительное время, да, от бельгийцев, да. С чем это было все связано? Это было связано с тем, что в советское время была четко отработана, поставлена на научную систему, на научную основу система подготовки резерва. Резерва. И из-за того, что вот в это время как раз, о котором я тебе говорю, да, мы 4 раза становились чемпионами Европы там среди юношеских команд, 4 раза становились, если не больше, чемпионами Европы среди молодежных команд. Я как раз в 76-м году впервые стал чемпионом Европы в истории Советского Союза, да. 2 чемпионы мира среди юниоров становились, чемпионы Олимпийских игр в 88-м году становились. Вот за счет чего, а в олимпийской сборной не могли играть игроки, которые выступали за национальный.
И там еще
лимит ко всему еще возрастной был. Да. Да? Вот. Вот из-за чего может развиваться футбол. То есть здесь нужно в первую очередь вот здесь порядок навести.
Вот. А потом, браться за профессиональный футбол. Причем не потом браться за профессиональный футбол, а параллельно. Потому что у нас профессиональный футбол не профессиональный, а государственно-криминальный. Я тебе уже об этом сказал. Чего одни только агенты стоят. Вот. И какие они деньги, как говорится, с воздуха зарабатывают. Какие проценты они берут. И в каких условиях те же футболисты находятся. Вот ты можешь себе вот сейчас их футболистов при всех там отрицательных сторонах, да, обвиняют, да, но ты можешь себе представить, чтобы футболист сам требовал деньги с того же агента?
Ну, я вообще с трудом представляю, футболист должен играть в футбол, а не требовать деньги.
Если ему такие деньги не давать, вот которые сейчас ему дают, да, вот где он их возьмет? Потом идет разговор, если им такие деньги сейчас не платить, они там все уйдут. Куда они уйдут? Куда они уйдут и где они будут играть? Они на Западе не в состоянии играть, их никто не возьмет. А здесь они не будут играть. Ну и куда они пойдут? Значит, вопрос денежной зарплаты решается легко, очень легко. И потолка. Вот. Но этим же никто не хочет заниматься, потому что это невыгодно. Вот тебе все ответы. Пока вот только с этого, я уже не говорю там о коррупции, вопросы коррупции мы вообще не касаемся. Хотя с них нужно начинать в первую очередь, да. И это же коррупция среди детей есть, потому что в советское время это спорт бесплатный был. А сейчас?
Сейчас, конечно, проблема детских школ. Как только мы произносим вот здесь в эфире «Спорт», в каком бы сегменте эфира мы ни произнесли, днем или где, обязательно появляются болельщики, которые сталкивались с этим, приводя своих детей в футбольные школы.
Что с них вымогали деньги, да? Вот, хотя это, в принципе, нигде не прописано и запрещено, да? Потом вот сейчас вот если инспекцию провести всех детских тренеров, да? Вот, у них образования спортивного нет. Они не знают, что это такое вообще работать с детьми. А там же методика специальная есть работы с детьми. Там же здоровье ребенка можно погубить. Вот, потом, что такое мастерство? Там же есть азбука футбола, там нужно все от А до Я выучить. Это вот что касается техники, да, если ты здесь какие-то допустишь, вот как в школе, да, прорехи, да, то все, двоечник будет. Он не будет владеть технически так оснащен, такого технического оснащения, которое необходимо. Представляешь? А здесь люди занимаются, которые вообще никогда в жизни по мячу не били, не знают, что такое, методику даже не знают. Там детей не только, потом детей нужно не тренировать, а учить, им надо показывать. Им надо показывать. А кто это? Это только образованные, высокопрофессиональные футбольные дети. И не случайно, вон исландцы сейчас говорят, да, все тренеры, которые там работают, они специальные лицензии проходили. И лицензии не так, как у нас лицензии проходят. Это формальность. Практически покупают ее, да. А там по-настоящему сдают экзамены, все смотрят, все. Вот тогда только дело пойдет. А у нас ничего этого нету. Потом Мутко дурь какую говорил, что чем больше полей будет, да, поля нужны, но поля без профессиональных тренеров вообще ничего из себя не представляют. Ну и что он там будет бегать, а кто его учить будет?
Мы сейчас перечислили огромное количество проблем, и вы сказали, с чего надо начать, и потом параллельно мы понимаем, что начинать нужно все одновременно и параллельно менять. Нужна, конечно, четкая сильная рука в этом плане, и человек, который должен прийти должен своей командой. Которым бы доверял. Да. Вот вы сейчас говорите.
Сейчас представляешь, сейчас вот мне например, в свое время Перетурин говорил, да? Владимир Перетурин говорит, если ты что-то хочешь сделать вот в футболе, да? В футболе, то какой бы ты там футболист известный, заслуженный был, ты ничего не сделаешь. Тебе сначала нужно депутатом Госдумы стать, в какую-то партию попасть, понимаешь? Вот поэтому сейчас Газаев туда лезет, понимаешь? Депутат Госдумы там, Справедливой России, понимаешь? Вот. И только после этого ты можешь себе представить в Англии, чтобы что-то сделать в футболе, нужно попасть там в парламент или еще куда-нибудь.
будет.
Вот, нет, это либо-либо. Это вообще,
да, это не вообще пересекающиеся не прямые. Да, а у нас вот так вот. Представляешь, вот то, о чем я тебе говорил.
Ну, вот, кстати,
говорил.
Вот вы говорите, ну, Валерий Газаев, окей, к нему по-разному можно относиться, но это человек футбольный, по крайней мере. Здесь спорить нельзя.
Футбольные люди, они разные тоже бывают.
Хорошо.
Да.
Ну вот, подождите,
человек футбольный, да? Человек футбольный. Что он в Салане сделал?
Это кошмар.
Это кошмар, это такой кошмар, что он не в Госдуме, а он должен в других местах быть. Понимаешь? Вот. И у нас так сплошь и рядом вот таких депутатов. Не так, что ли?
Александр, смотрите, вот вы говорите, вы выше сказали о том, что Виталий Мутко персонально ответственен за события в российском футболе, за положение дел в российском футболе. Я вас спрашиваю, кто, если не он?
В смысле, сделает?
Ну, кто, если не он? Хорошо, кто сделает российский футбол лучше? Вот есть такие люди вообще? Дим, вот вы говорите, Виталий... Вот вы говорите, подождите, мы просто рассуждаем.
Беда, знаешь, Дима, в чем? Что вот при этой системе, да, социальной и политической в данном случае, да, получается, что он и сам говорит, он сам в открытую сейчас говорит, я не хочу, говорит, этим футболом заниматься, но если я не буду им заниматься, он рухнет. Знаешь, такое заявлять. Завтра с тобой что-нибудь случится, что все, весь футбол рухнет, что ли? Что он вечный, что ли? Вот ты сам подумай. В конце концов, человек может заболеть, там все что угодно может произойти. И что, это же смешно так говорить. Это говорит о том, что мы дошли уже туда, куда дальше уже идти некуда. Когда мы вот так начинаем рассуждать, понимаешь? И сейчас, если он министр спорта, так сейчас все средства массовой информации федеральные перед ним стелятся и правду не говорят. Что, не так, что ли?
Нет, это очень похоже на правду.
Очень похоже. Есть информация, что там чуть ли не установки даются. Это... И какие установки даются, да? Что сейчас не трогать руководство, а мочить футболистов там и тренеров. Вот такая даже информация доходит.
Александр Викторович, еще раз возвращаюсь к вопросу. Виталий Мутко, окей, вот вы считаете, что он персонально...
Но он несет ответственность по-любому.
Несет,
он...
кто? Вот мы забыли о нем. Виталий Мутко говорит, я устал, я ухожу. Кто тогда готов?
Что?
Вот кто готов возглавить? Где? Он, я же не вижу, знаете, это как с политической системой в стране. Ну кто, если не Путин? Кто, если не Единая
Россия? Систему, да.
Конкуренции-то нету, конкуренции нет.
Систему так построили, что если ты, как говорится, не приближен к Кремлю, да, то никаких денег не будет, и ты банкрот будешь, тебе их просто давать не будут.
Толстых,
вот,
пример,
да. Толстых, пример, этих, хотя, кто, хотя если это вставлено. Ну при чем здесь кто? Здесь Дим, никто, система, понимаешь? Вот с этой системой ничего не будет. Вот это основополагающий вопрос, и отсюда вам надо плясать, понимаешь? Дело не в личности, дело в системе. И везде должны быть профессионалы. То, что Мутко не профессиональный человек в футболе, это однозначно.
Спасибо Александру Викторовичу за правду, за честность и порядочность, здоровье и крепости духа, пишет нам Евгений из Сочи. Бубнов, браво, Сергей, Москва. Вот такие вот сообщения приходят нам на смс-портал 5533 в начале слова «спорт». И много вопросов футбольных. Конечно, мы к ним тоже перейдем обязательно. Во втором части, наверное, чуть больше именно времени уделим непосредственно футбольным событиям на чемпионате Европы. Напоминаю, я Дмитрий Дерунец, вместе со мной в эфире Александр Бубнов. Говорим, подводим итоги для России, российского футбола, скоротечного чемпионата Европы. И уже определили, в общем, за первые 45 минут эфира, которые вы внимательно слушаете, что, конечно, виновата система прежде всего. Система, которая сейчас не позволяет нашему футболу развиваться, а только позволяет деградировать.
Система еще построена так, что те люди, которые бы хотели бы всей душой работать в ней, да, честные, порядочные люди, профессионалы, эта система отторгает их, понимаешь, так построено, что здесь, как говорится, работать могут только люди, которые...
Готовы пойти на сделку.
И с чем угодно на сделку.
Ну так вот, ждем мы сейчас каких-то изменений в российском футболе, хотя, честно говоря, я даже не знаю, какие они будут. Виталий Мутко, как министр спорта, ну сейчас, опять же, без каких-то там обвинений, без всего, просто констатирую факт. Виталий Мутко сейчас занят подготовкой к Олимпиаде.
Ну да.
Вокруг Олимпиады событий, если не меньше, если не больше, как минимум, да, чем вокруг футбола.
Дим, сам подумай, как можно футболом руководить, когда вот он министр спорта, да, на Олимпийских играх? Сколько видов спорта?
Это у меня в голове не укладывается. складывается.
Здесь каждый должен одним видом спорта заниматься, а он всем занимается.
Есть у меня ощущение, что Виталий Мутко, выиграв Олимпиаду в Сочи, почувствовал свою, в общем, всевластие и полную успешность.
А как Олимпиаду выиграли? Во-первых, с этими,
натурализованными спортсменами.
Да, ты посмотри, кто основную массу принес. Потом допинг, вопрос допинга, он сейчас тоже все время поднимается. Вот. Если так все копать, ты думаешь, что просто так, из-за того, что нас ненавидят, на этих легкоатлетов дисквалифицировали. Сейчас мы сами это признали, что это есть. Понимаешь? А почему оно было? Здесь, я тебе говорю, по всем делам, особенно в спорте, да, вот в футболе, особенно что связано с коррупцией, я тебе говорю, здесь без Следственного комитета не обойтись. Если заниматься этим серьезно, не спускать все на тормозах, понимаешь?
Ну, пока мы видим второе.
Ну, назначение тренера, вот тебе простой пример, назначение тренера сборной. Гинер, президент клуба, в открытую говорит, меня попросили Сергей Иванов, он даже не боится этого говорить, и Мутко. Знаешь, ну где такое в мире есть, что этот Слуцкий, он никуда не собирался, и вот взяли туда, поставили, он там под козырек взял и все, потому что он уровню не соответствует сборной. Да он и клубного уровня, по большому счету, мы же в Лиге Чемпионов брали, да, вот, есть чем сравнить, понимаешь, вот как это все делается. А ты хочешь, чтобы он сейчас за что-то отчитывался?
Да, похоже, мы...
Вот ну, пускай...
Он уже в ЦСКА.
Да, уже приступил работать, да. И все хорошо. Вот пускай Гинер теперь и отчитывается с Ивановым, с кем и с Мутко за то, что они такой выбор делали.
Да, напоминаю, что Леонид Слуцкий уже встретился повторно с Виталием Мутко и сказал, подтвердил свое нежелание дальше работать в сборной страны. Ну, в данном случае...
Овчинников, знаешь, что сказал? Ко мне сейчас, чтобы никаких вопросов не было, я уже в сборной не работаю. Вот и все. Так бы он в советское время сказал, он бы вообще нигде не работал.
Ну, посмотрим, будет ли работать, потому что, в общем, пока у Сергея Овчинникова не просто складывается его карьера, тоже, наверное, об этом можно говорить. Ну, с другой стороны, ЦСКА, в общем, никого не выгонял пока, и если все Евгения Гинера устраивает, там Леонид Слуцкий и Сергей Овчинников, его тренерский штаб Леонид Слуцкого работу и продолжит. Вопрос по дальнейшему, наверное. Ну, во-первых, давайте так. Леонид Слуцкий, конечно, не обошелся без ошибок, именно футбольных, наверное, во время этого чемпионата Европы, во время решающего этапа. Ну, на ваш взгляд, его решение, по крайней мере, уйти из сборной, оно честное в данном случае? Оно правильное?
Ну, а куда? Если бы он был уверен в себе, в своих силах, да, его никто не выгонял, он бы никуда не пошел. Мы же до конца, ты же до конца всю ситуацию не знаешь, и я тоже до конца не знаю. Мы просто можем только анализировать, правильно? Вот. Однако же он наотрез отказался. Выходит, как он отказался наотрез. Хотя я тебе говорю, это не тренер сборной. Если брать по всем компонентам, и не случайно сейчас Бышевец сказал, я сначала, когда Анатолий Федорович сказал, говорит, я, говорит, был против кандидатуры Слуцкого, да, у меня был свой кандидат. Я про себя подумал, помнишь, я тебе сказал, когда ты мне задал вопрос, я тебе сказал, нужно у Бышевца спрашивать, какой кандидат сборной. Сейчас он ответил на этот вопрос. Знаешь, о чем сказал?
Я.
И когда он привел аргументы, да, почему он, а не Слуцкий там, и не Бердыев, да, и все, их опровергнуть нельзя, эти аргументы. Потому что он, по сравнению с этими тренерами, он имеет опыт работы со сборными. И достижения он имеет. И плюс еще свободный. А что верить? Луческу работает, там возьми сколько тренеров работает.
Ну, возрастных.
За 60 лет. И добиваются результатов. Вот. Ну, во всяком случае, таких глупостей, как Слуцкий, не делай. И Анзор Амбергович Кавазашвили, знаешь, что сказал? Помнишь, когда этот Слуцкий вылил воду на этого? Не Слуцкий, Березуцкий на Слуцкого воду вылил.
Да.
Помнишь? Вот. Я так про
это
себя
после
подумал.
Финала Кубка, да.
Ну да, Анзор Амбекович тоже, наверное, это имел в виду. Я так про себя подумал. Представляешь, кто-то из игроков на Бескова или на Лобановского вылил бы вот так воду. То есть там, понимаешь, что за отношения, что за панибратство? Вы что берете там звезд мировой величины, когда они там кубок мира выигрывают или еще что-то? Там уровень другой. Вот. Здесь, но это мнение Анзора Амбелковича, да? Тоже уважаемого человека и, слава богу, заслуженного, правильно?
Конечно.
Вот. И тоже, кстати, не футбола находящегося. Его бы опыт тоже бы пригодился. Вот. И вот все вот такие заслуженные, перезаслуженные, да, они все не при делах, скажем так. Вот. А при делах те, которым там делать нечего.
Такой расклад в футболе. Что делать дальше-то с тренером, с нашим? Ну, давайте уже, ладно, система понятна. Едва ли мы ее вместе с вами сейчас раскачаем. Хотя стараемся говорить, стараемся привлекать внимание. Видим по отклику болельщиков, как это волнует наших болельщиков футбольных российских.
Ну, а
что,
сейчас возвращаются к Хидингу. Можешь представить? Там уже от Хидинга уже и голландцы, там все уже отказались, да? Сейчас Корнеев говорит, это классный вариант. Сейчас возвращаются, мы с тобой уже говорили, по Черчесову, да? По mm-hmm. Черчесову. Но опять же, Черчесова взять, если с Бышевцем, да? Вот. Тоже человек не работал никогда. Никогда не работал. И где, а какие здесь гарантии могут быть? Здесь гарантий вообще никаких. Мы с тобой говорили об этом.
Невозможно. Их
сейчас
никто не
правильно
даст.
Мостовой сказал, если Черчесов может, а почему я не могу? А почему Колыванов не может? Почему там любой другой не может? Почему?
Паузу небольшую делаем.
Вот, и то же самое касается и всего остального. Вот мы когда сейчас по тренерам разговариваем, да? Вот, ты ж посмотри, там еще нужно понять вообще, как тренеры попадают. Одни тренеры, знаешь, как все время работают, непотопляемые, да? Uh-huh. А другие не работают. Это ж тоже не просто так. Я-то знаю эту систему, как делается, кто там. Там нужно пройти через определенные там организацию, которая российских тренеров или кого там, Гешкович где сидит, да? Вот через эту организацию, если ты не пройдешь, то ты, я думаю, тренером не будешь, если тебе там сам президент там какого-нибудь клуба сам не возьмет, понимаешь? Вот.
Просит у вас спросить про драку Мамаева, могло ли такое быть?
А что, легко. Почему такое? Если драка могла быть Широковым со Спалетти, а почему Мамаев? Я слышал эту информацию, но я ее еще не читал. А почему? Легко. В любой команде это может произойти. И не только игрока с игроком, но игрока и даже и с тренером.
В общем, действительно, ситуация такая, которая могла быть. И
у нас все, что хочешь, может быть. У нас могут быть, выбывает Денисов, вот, кем заменим? Ну, давай этим, Юсуповым, да? А Юсупов там в тапочках ходит, там рядом, неподалеку оказался, да? Вот, Юсупова спрашивают, ты как? Он говорит, да я 2 недели, вы что, народ смешить, что ли? Вот. А Дзюба что говорит? Ничего, говорит, мы сейчас с ним поговорим, уговорим его. Это на уровне сборной идут разговоры. Можете представить, такие на уровне сборной разговоры там в сборной Германии, в Испании или какой-нибудь еще вообще. Там игроки журналистам сказали, знаешь что, вон иди обращайся к тренеру и разговаривай по этим. А здесь Дзюба решает. Нас приперли к стенке, мы сейчас типа, когда нас припирают, тогда мы чудеса творим. Вот он сотворил чудеса с Уэльсом, представляешь? То есть там вообще, я тебе говорю, это не сборная, это клуб веселых и находчивых, блин, с капитаном Слуцким. Вот какая это команда, блин. И не случайно он туда пошел, блин. Ему, видимо, там и место.
Дмитрий Друнец, Александр Бубнов, мы в прямом эфире. Вайбер, ватсап 8-925-222-92-93-2, смс-портал 55-33 в начале слова «спорт». Огромное количество вопросов, комментариев к вашим словам. Ну, понятно мне. Когда Гончаренко ушел из ЦСКА в Уфу, все стало известно, что Слуцкий останется в ЦСКА, пишет нам «Спартак». Ну, понятное дело, что стало понятно.
А когда Гончаренко ушел из Урала, так и непонятно, по каким причинам он ушел. И никто этим не занимался.
Это, кстати, к вопросу, да, об обсуждениях матча. Подробности того матча Терек-Урал.
Да, это к вопросу о коррупции.
Да, напомню, обсуждаем мы, естественно, положение дел в российском футболе. И что дальше делать с тренером. Ну, система еще раз понятна. Давайте думать. Ну, кто? Кто? Ваш, у вас есть свой кандидат, Александр Ильич? Или вам глобально вообще все равно?
Нет, Дим, мы с тобой уже сказали, да? Вот, сейчас можно, я тебе говорю, человека профессионального можно найти, нет вопросов. Больше того, полно ветеранов профессиональных, которые помогут этому человеку, да? Вот, нужно кардинально систему менять, нужно проводить реформы очень серьезные, да? Вот, чтобы изменить ситуацию, нужно программу специально вырабатывать. У нас программы развития как таковой нет, понимаешь? Я знаю, что есть люди, которые этим занимались, но их наработки вообще не используют никак. Вот, вот с чего нужно начинать. Вот, иначе результатов никаких не будет. Мало того, что не будет, футбол не будет развиваться. А раз он развиваться не будет, значит, вот мы постоянно будем после каждого чемпионата. Это мы сейчас обсуждаем после финальной части. А придет время, когда мы после квалификации будем этих всех вопросов касаться, если серьезно за это не взяться. И это не случайно, но это давно уже известно, что профессиональный спорт, любительский спорт нет. А вот профессиональный спорт — это самая натуральная политика. Поэтому здесь не случайно задействованы политические силы на всех уровнях. Не случайно на таких соревнованиях говорят о престиже страны, говорят о патриотизме. Это же не просто так.
Конечно.
Вот. Поэтому, видишь, как на профессиональном уровне это не просто игра. Хотя многие ее представят. Вот Симак говорит, но это же не трагедия. Не трагедия, да?
Что случилось? Глобально не трагедия, никто не умер.
Не. Это не трагедия для Симака. Вот. А вот там, где футбол — это действительно религия, да, то там трагедия, там люди умирают во время матчей. Там убивают, в конце концов, людей после футбольных матчей. Да, вон в Колумбии это убивали, значит, это известно уже давно, да. Вот просто у нас не понимают, что это, какой трагедии могут провести. А когда после чемпионата мира в Японии и в Корее, да, Манежная площадь была, это не трагедия была? Там люди спокойно могли погибнуть. Какие погромы были? Да что, во всяком случае, увечья там получили. Что, не трагедия? А конечно, здесь, когда болельщики, когда себя так ведут, это не трагедия? Сейчас жертвы были, человека убили во Франции, англичанина. Что, это не трагедия?
Ну, кстати, к слову, не убили все-таки. Там было все на грани. Он в коме по-прежнему находится. Там двое человек, просто я расскажу уже болельщикам, буквально сегодня.
Смерть мозга.
Ну, Он
как минимум дураком станет, если его спасут.
Я просто расскажу болельщикам, буквально только сегодня. Сегодня узнавал из английских СМИ, какие подробности. Там второй же еще был в коме. Его перевозят на днях в Британию, ему стало лучше. А первый остается во Франции, действительно очень тяжелое
состояние. Там констатировали смерть мозга.
В очень тяжелом состоянии, и французы до сих пор ищут свидетелей.
И что, это не трагедия, а это как раз с футболом связано.
Да, действительно. Вопросы вам приходят, естественно, сейчас, когда сборная так плохо сыграла, внимание болельщиков автоматически переносится на молодежь. И вот такой вопрос из Тюмени. Правильно ли было бы, если бы на Евро поехали Митрюшкин, Могилевец, Кутепов, Брызгалов, Панюков, Набиуллин, Зобнин, Зуев, Новосельцев, Оздоев и т.д. наигрывать новую сборную голодных до побед молодых ребят?
Неправильно. Наигрывать так не наигрывается. Это называется бросание в пекло. Наигрывать нужно для этого, к наигрыванию нужно системно подходить. Ты видел, как сборная Германии наигрывает? Как сборная Испании, там по одному-двух человек вводят постепенно, и только супер одаренных там могут 16-18-летних. Вот, кстати, у сборной Португалии 18-летний парень.
Да, Ренато Санчес.
Ренато Санчес появился. Вот так вот вводят. И наигрывают их постепенно, а не так вот пачками. Ну и что, сейчас бы их туда повезли, и что бы они показали, еще бы хуже было. Это, как говорится, из одной крайности в другую бросаться. Я давно
давно уже говорил, что начинать надо наигрывать через контрольные игры, через товарищеские, потихоньку подводить. Вот. И когда уже игроки более-менее созревают, да, тогда уже, и потом там, знаешь как, в сборной, сборная, мы с тобой об этом говорили, в таких пропорциях должна находиться. Значит, от 22 лет до 28 лет, это вот самый такой футбольный возраст такой, ну даже от 24 до 30, да, это костяк должен, там основная масса, 60-70% должно быть, 20% должно быть уже опытных игроков, 30 и больше, да, таких дедов, да, которые там все регулируют. И только, а только от 10 до 5% только молодежи должно, вот в таком соотношении должно быть, и оно все время обновляться должно, это, вот эти пропорции. Пускай мы лучше квалификацию не пойдем, ну, не пройдем, да?
Какую-то,
ну, да, да, но в квалификации достаточно игр, правильно? Чтобы вот эту смену поколений провести, правильно? Чем ехать на чемпионат Европы, вот, проваливаться, и после этого уже вообще ничего нету. Сейчас же практически сборной нет. Нет ее.
Ну, почему нет?
Потому что большинство вот этих людей, которые есть, да, они не соответствуют уже уровню. И по возрасту. Ну,
давайте мы,
по возрасту
мы не
даже.
Понимаем, какой у нас сейчас уровень. По возрасту Дзюба, Смолов, Кокорин, Шатов, кто играл.
Я имею в виду, вот сейчас перечисляю, ну, да?
Головин, Нойштеттер, они готовы играть и дальше.
Да, Нойштеттер особенно, да.
Смольников, Акинфеев.
Да. И возвращаясь ко всему, тренеры должны в советское время, да, тренеры свои планы перед федерацией защищали и по подготовке, и по составу, по всему. Блин. А сейчас и не защищают, да, и не отвечают ни за что. Блин. Он ушел, как будто ничего не случилось. А до этого вспомни, как Газаев уходил там, и всех. Тот же Хидинг, тот же Капелло. Вот тебе, пожалуйста.
Алекс Химки пишет: может, стоит провести любительский чемпионат мира или Европы? Я уверен, сборная России любителей выступит отлично. Это к вопросу, что у нас нет талантов. Алекс, так можно поучаствовать в чемпионате мира среди непризнанных государств. Там Абхазия выиграла.
Ну, да.
Мы тоже можем так выиграть. Мы, напомню, чемпион мира в болотном футболе. Очень серьезное мероприятие. Мы хорошо выступаем в футболе среди незрячих людей, среди инвалидов уверенно выступаем. Это все наш уровень.
Пляжный футбол.
Вообще мы в топе. Понимаете? И уже который год Михаил Лихачев держит команду на высоком уровне. То есть вокруг да около мы выступаем неплохо. А когда дело касается профессионального футбола настоящего, сразу совсем иная история.
Причем те финансы, те инвестиции, которые вкладываются безотчетно, кстати, государственные, тоже безотчетно, между прочим, да? Вот. Они на уровне профессиональных клубов, а даже и превосходят некоторые.
Систему сейчас не сломать. На кону бонусы нашего чемпионата мира. Придется ждать еще 3 года, считает Геннадий Красно-Белое Солнце. После этого, может быть... Ну, кстати, вот если коротко ответить на вопрос. Может, действительно, до чемпионата мира сейчас ничего не поменяется, а после, как бы, и с уходом больших денег, может быть, что-то изменится?
Я тебе говорю, ничего не поменяется, значит, на чемпионате мира ничего не поменяется. Значит, после чемпионата мира сейчас им квалификацию не играют, но посмотрим, они контрольные игры будут играть, а контрольные это не квалификация. Значит, после чемпионата мира снова такой разговор будет.
Ваши вопросы. Что там слышно про драку Широкова с Мамаевым? Ну, видите, как интересует многих это. Широков все опроверг, сказал, что это выдумки очередные спортивных СМИ. Вот, ну, больше никаких Life.ru сообщает, что действительно эта драка имела место. Sport.fm, скиньте, пожалуйста, название песни, которую вы все время поете, переделал которую один из болельщиков страны его не знаю. А, которую мы поем-то, Will Griggs on Fire, да, Your Defense is Terrified. Это североирландцы поют по полной программе. Интересный вот вопрос, напоминаю, Дмитрий Дерунец, Александр Бубнов сейчас в студии. Если создать базовый клуб или РФС выставить сборную в РФПЛ? Ну, бредовые идеи, да, я понимаю, нет, конечно. Да. Ну, а что делать? У нас всегда какие-то, знаете, не как у всех.
Что значит РФС создаст базовый клуб?
Давайте, я вот просто сейчас от балды леплю, вот так вот, просто фантазирую. Сейчас у нас больше всего игроков в сборной где? В Зените, да? Ну, вот сейчас докупить туда еще парочку человек, и пусть Мирча Луческу возглавит нашу сборную на чемпионате мира.
Кто докупит?
Зенит не докупит?
Зенит докупит, да.
Ну, условно, да. Юсупов, Кокорин, Дзюба есть. Не знаю, Смолова можно не покупать, он нормально. Шатов там же.
Это значит, Смольников там же.
Ладыгин там же.
А, вот так вот, да?
Ну, я сейчас фантазирую просто.
Если вот...
Халка продать.
Если вот из этого исходить, но такого прецедентов таких нигде в мире нет.
Это понятно, Александр Ильич. Ну, вот болельщик просил... Я-то просто тоже понимаю, что делать сейчас, ну бесперспективняк абсолютно. Да. Ну, Халка с Вицелем продать сейчас. На остальных там докупить игроков. Ну, пусть там Березуцкий, Гнашевич, ЦСКА играют. И играют. Все равно от этого ничего не изменится.
Ну, во-первых, в сборной должно быть не 11 человек, правильно? А в сборной должно быть в заявке 23, правильно? Вот, потом ты же 23 не наберешься.
Это понятно. Ну хотя бы человек 7 будет.
Значит, опять совмещать?
Я ничему не удивлюсь.
А, ну вот, видишь как. Поэтому это уже эти варианты, знаешь, их даже обсуждать нечего, потому что они несостоятельны. Другое дело, другое дело, если блочными способами, да, там брать из клубов, да, сыгранные блоки, вот, это есть такой блочный метод. Но опять этим всем должен заниматься освобожденный тренер. Понимаешь? Он должен работать 24 часа в сутки. Причем специфика работы совсем другая. В сборной работать тяжелее, чем в клубе. Понимаешь? Вот, чтобы в сборной успешно работать, нужно 24 часа в сутки работать, ездить, смотреть кандидатов, разговаривать, готовиться вот к этим контрольным играм, к сборам, ко всем, чтобы у тебя планы были, чтобы у тебя все, да, там, такая работа, там должен штаб работать. Посмотришь, какие штабы в сборных. Там работа не початый край. Какое совмещение, представляешь? И когда это допускается, вот, и ты обрати внимание, как у нас... происходит. Сейчас уже губернатор Ростовской области не против, чтобы Бердыев совмещал. Но это же смешно просто уже. Уже до смешного доходит. Им ничего впрок не идет. Они никакие выводы не делают. Вот. Газаев в свое время, когда совмещал, ему говорили, что ты делаешь? Вот. Чем это может все закончить? Он говорит, ладно, успокойтесь там. Типа, я все решу. А сейчас первый выступает, чтобы никакого совмещения не было. Дима, еще. Вот особенно по поводу зарубежных тренеров, да, с учетом вот нашей специфики и практики, да, когда ни за что он не отвечает, тренер, да, вот, непонятно, как его назначают, и ни за что не отвечает, непонятно, как его снимают, да. Дим, сейчас 2 года до чемпионата мира, квалификации нет. Ты уже попадаешь на чемпионат мира, да? Угу. 2 года зарплаты нехилые, не хочешь?
Хочу.
А потом на чемпионате мира сыграешь непонятно как, да? И после последней игры вещи собрал и улетел. Ни за что не отвечаешь, ни на какие вопросы не отвечаешь. Конечно, сейчас любой зарубежный тренер при такой системе согласится. А адвокат, сейчас уже адвокат заговорил.
Все заговорили.
Да, он не хочет обсуждать, да. А он уже знает, что это такое. Конечно. Вот, и они сейчас с удовольствием нашли в России дураков и халяву. Но, правда, я очень-очень совмещаю, вернее, очень сомневаюсь, что из всего вот этого, что они получают, все до них доходит.
Это, конечно. Я вот в этом, да, я, наоборот, не сомневаюсь, что не
все. И здесь, как говорится, они там договорятся, и все довольные будут. Вот поэтому вот так вот все и делается.
Да, напоминаю, что сборная будет играть товарищеские матчи, причем с кем, непонятно, ибо мы должны были бы участвовать в таком импровизированном отборе на чемпионат мира в группе, а в итоге с включением Косово и Гибралтара не будем.
Да, теперь смотри, все-таки когда контрольные игры проводят, да, вот, там все-таки смотрят на статус сборной, на уровень игры, правильно? Ну кто сейчас будет играть с самой слабой командой на чемпионате? Кому она нужна, я имею в виду, из хороших клубов, топовых?
Это, конечно, с хороших сборных. Мы продолжим диалог с Александром Бубновым сразу после новостей. Продолжаем. Дмитрий Дерунец, Александр Бубнов. Еще полчаса мы в этой студии. И, соответственно, готовимся к программе Игоря Катманова. Один на всех. Она стартует в 18:00. И к матчам 1/8 финала сегодняшним заключительным. Италия-Испания в 19:00. Англия-Исландия в 22 часа. И
конечно, при всем том, что о российском футболе и его проблемах можно говорить очень долго, давайте все-таки в эти полчаса поговорим немножко и о впечатлениях Александра Викторовича от чемпионата Европы по футболу, кто поразил. Уже непосредственно о футболе все-таки поговорим. Вот только один вопрос еще по поводу, интересное мнение просто от Андрея, слушателя, по поводу Черчесова и Бердыева, вы сказали, да? Вот вы говорите, пишет нам Андрей, что Черчесов никогда в сборной не работал, Бердыев. Так любой тренер, любой сборной когда-то тоже с нуля начинал. Или вы имеете в виду, что хотя бы помощником главного тренера надо хотя бы поработать? Такие, как Черчесов и Бердыев, помощники не пойдут.
Есть тренеры, да, есть тренеры, которые проходят юношеские, молодежные сборные, находятся в системе сборных. Вот, самая лучшая система у немцев, когда у них помощник, консультант, он потом, главное, уходит, он его заменяет. Там прям у них вот эта практика присутствует постоянно. И потом, поэтому у них меньше всех и тренеров работало в сборной. И это правильно, это так называемая приемлемость.
Преемственность.
Это путь наиболее совершенный. Вот. Все остальное, когда начинают брать клубных тренеров, вот, да еще чемпионов, они начинают туда тащить своих игроков. Вот, это все уже, через это все проходили. Это потом все плачевно заканчивается. Другое дело, когда из сборной человек идет в клуб, работает, а потом возвращается в сборную. Такие тоже случаи известны. Вот, но дело даже не в этом. Вот. Дело в том, что у нас, я тебе говорю, у нас почему вот именно эти тренеры, да, вот, потому что вот если задаются вопросом, да, вот, по тому же Бердыеву, видишь как? Mm-hmm. Опять же, губернатор Ростовской области, видишь, он пошел в Ростов, он пошел не в сборную. А знаешь, почему еще в сборную идут? Сейчас вот у Черчесова просто работы нету, да? Потому что если ты в клубе работаешь и не совмещаешь, в сборную пойдешь, то потом после сборной ты можешь вообще работу не найти. Вот. То же самое наверняка Слуцкому сейчас говорили, что ты только в сборной, но освобожденный будешь работать. Вот. Ну, конечно, да. И его это не устраивает. Вот. Лучше какие-то гарантии, чем в сборной никаких гарантий нет.
Просит прокомментировать ответ Мутко на Матч ТВ на неудобный вопрос Юрия Дудя. Ну, что, отвечал, по-моему, Виталий Мутко не уверенно. Невнятно, откровенно говоря, и нормальных ответов не дал. Поддерживает нашу точку зрения Сергей из Мурманска. Ни один ведущий Sport FM не высказался против Мутко. А что значит? А мы что сейчас делаем? Браво, Бубнов, Мутко в топку, Бубнову ура. Александр Викторович еще больше зауважал вас за слова о системе и Мутко. Добрый вечер, Дмитрий и Александр. Александр, по вашему мнению, есть кандидатура, которая подойдет и РФС, кандидатура в РФПЛ для прогресса нашего футбола?
Еще, знаешь, еще раз повтори.
Есть кандидатура, которая подойдет в РФС, и кандидатура в РФПЛ. Ну, чтобы возглавить премьер-лигу вместо Сергея Пряткина.
Эти кандидатуры есть. Это без проблем. Особенно если вспомнить, кто такой Пряткин и кем он был. Если Мутко договорился до того, что тренером сборной может быть и женщина даже, понимаешь, то ну о чем здесь говорить? Я тебе говорю, здесь что такое, вот пускай мне расскажут, что такое делает Пряткин, да, в РФПЛ, чего бы не смог сделать тот же Мостовой, предположим, любой бы футболист. Вот что они такого делают? Или сейчас вот что такое делает Мутко, да, чего бы не сделал профессиональный человек футбольный. Есть же футбольные функционеры тоже, да. Единственное, что не смог, да, при той системе, которая нет, так это вот деньги, как Мутко, ну как Мутко, это не Мутко деньги достает, это из-за того, что он в этой системе находится, и ему дают. Вот. А другому не дадут. И встает вопрос, а почему Мутко дают, когда он президент Российского футбольного союза, когда министр спорта, а почему другому президенту, да, не дают, больше того, не закрывают долги, которые были до того, понимаешь? Вот в чем вопросы основные, когда вот по этим кандидатурам говорим. Потом, ты правильно сказал, сейчас
сейчас один человек ничего не решает, должна быть команда, команда профессионалов. Вот тогда только система будет функционировать. А один человек уже давно ничего не решает. И вот как раз такой команды у Мутко, между прочим, ее и нет.
Да, мы продолжаем. Александр Бубнов, Дмитрий Дерунец. Делаем паузу, возвращаемся и, надеюсь, все-таки о футболе непосредственно поговорим. Испания, Италия. Александр Бубнов и Дмитрий Дерунец. Готовимся к игре, которая через час 20 уже стартует на чемпионате Европы. Интереснейшая. Александр Игоревич, ваш расклад. Кто понравился больше? Кто чья возьмет система? Вот здесь мы можем говорить о системе в хорошем смысле слова.
Ты знаешь, испанцы имеют преимущество в организации игры в атаке. В атаке и... А это очень важно, потому что они могут больше мячик контролировать на половине поля соперника. Вот. Итальянцы могут закрыться. У них одна из самых надежных обороны, сыгранных на чемпионате Европы. Вот, имеющие опыт выступления в Лиге Чемпионов, и не только в Лиге Чемпионов, но и на чемпионатах мира, Европы. Поэтому они опасны тем, что действительно они могут закрыться и проводить очень острые контратаки, при которых испанцы могут столкнуться с проблемами. Тем более, что мы уже с тобой об этом говорили, что свободных художников нету, Пирло нет, все пашут, все отрабатывают. Вот. И группа атаки очень мобильная и скоростная. И это они в двух играх вот, выигрышных продемонстрировали. Вот. Но все равно, как мне кажется, организация игры в целом, вот, и группа атаки у испанцев выше. Об этом, кстати, Капелло говорил. Об этом Капелло говорил, несмотря на то, что он итальянский тренер. И сейчас вот он в интервью перед игрой, он тоже предпочтение испанцам.
Ну вот смотрите, вспомним игры команды Италии, вы говорите, да. Ну, я думаю, вообще мало кто может посоревноваться с Испанией в организации атаки на этом чемпионате Европы, да и в мире. Вопрос все-таки по уязвимости Италии. Мы видели игры, три игры итальянцев. С Бельгией сыграли очень хорошо. Были там варианты у бельгийцев забить, но Буффон хорошо сыграл. Вот. Шведы вообще ничего не создали, ирландцы, ну там был другой состав и разная мотивация.
Бускетс, здесь нужно из чего исходить, что испанцев тоже, знаешь как, они не случайно все три игры играли стартовым составом, начинали, потому что у них тоже изменения есть и в группе атаки есть, они перестраиваются там, определенная, знаешь как, не смена поколений.
Обновление, это то, о чем
обновление,
вы говорили,
обновление,
да, вот точечное обновление,
да.
С стороны Иньеста, Сильва,
да.
Все лидеры в строю, с другой стороны появились Нолито и Марата,
да.
И игра изменилась.
Да, и здесь нужно, как говорится, синхронности добиться. Вот. И не случайно Бускетс говорил, что вот эта система игры итальянская, она может нам создать проблемы. И в первую очередь проблемы вот этих контратак. Вот. А то, что испанцы могут ошибиться в обороне, мы это видели, да, и в первых играх тоже видели. Но сейчас Дель Боске сказал, да, что мы очень серьезно готовились, выработали свой план специально вот для игры именно с итальянцами. И посмотрим, как он будет на практике выглядеть. Но в любом случае это должна быть очень напряженная игра. Вот. И я тебе, знаешь, что скажу? Вот если ты обратил внимание, да, я вот сейчас вот, когда... Ну, это, правда, всегда было, но вот на этом чемпионате особенно это наблюдается, особенно в играх с фаворитами. Вот когда фавориты между собой играют, или же фавориты играют с более слабой командой, да, вот, то здесь вот чем быстрее, например, слабая команда забьет, как это вот была игра Франции с Ирландией играла, да, тем больше шансов, что от начала до конца фаворит будет играть, и мы увидим игру. Понимаешь? И вот как раз ирландцы, они заставили французов играть на полную мощь свою. Вот. И если бы вот этого пенальти не было на второй, на третьей минуте, вот эта тягомотина могла бы до конца и тянуться. Знаешь как? И французы в конце концов должны выиграть, но там еще неизвестно. А если бы в конце этот пенальти случился? Знаешь как? И так все равно 2-1 выиграли. Но хоть и уровень игры показали, да? Вот то же самое сейчас бельгийцы забили венграм. И ты видел, какая игра пошла?
Совсем иная. Дмитрий Дерунец, Александр Бубнов. Еще четверть часа вместе с вами. Александр предлагает нам заявиться не в чемпионат Европы, а в чемпионат Азии. Может, там что получится, а географически мы это можем. Александр, там теперь Австралия.
Там Япония.
Южная Корея. Нам бы в четвертьфинал там бы выйти.
А все равно, отборочные игры, они тоже играют в чемпионатах.
Конечно, играют, во-первых. Во-вторых, там все очень сложно. Между прочим, попасть из Азии, из азиатской зоны в чемпионат мира, ну, если мы не берем наш чемпионат мира, сложно очень. Хотя, Александр Ильич, как-то прокомментируете? Да?
Ну, это, знаешь, он уже не первый раз заявляет, но это тяжело, конечно. Ему, победителю, он практически на клубном уровне все выиграл, да. На сборной уже сколько в финалы выходит и не может выиграть. Уже, знаешь, может определенный комплекс сложиться. Ну, вот. Но я думаю... Лионелю у него последняя попытка поравняться, знаешь, с Марадоной, это выиграть чемпионат мира в Москве. Я думаю, ему вот от этой возможности, от этой попытки отказываться не стоит, потому что на чемпионате мира в Москве сборная Аргентины, она в числе фаворитов.
Конечно, да, Аргентина, в общем, всегда в числе фаворитов. Меня больше беспокоит, что вслед за ним задумались об уходе Хавьер Маскерано и Серхио Агуэро.
Да, там целая
вот это
группа,
здрасте
да.
будет.
Но там, знаешь как, у них там, слава богу, подготовка резерва идет хорошо, и они даже в этом смысле, вот в последние годы они бразильцев на международной арене с точки зрения продаж молодых талантов, они больше аргентинцев уже покупают, поэтому там, я думаю, проблем не будет, но лидеры нужны. И Месси, конечно, таким лидером является. Для Месси еще, видишь, как проблема в чем заключается. Настолько большие нагрузки, настолько сильно вот в этих чемпионатах Испании, во всех этих турнирах, да, что он часто вот в сборную выхолощенный приходит и уже просто сил не хватает. То есть ему какая-то специальная подготовка нужна. Вот видишь, даже для звезд такого уровня не так просто подготовиться.
Давайте вернемся к чемпионату Европы. Четвертьфиналы уже многие ясны, кто с кем будет играть. Давайте, наверное, вначале по верхней части сетки, которая вот такая вот неожиданная сложилась. Польша, Португалия. Поляки через серию пенальти, португальцы через сложнейший, скучнейший матч с командой Хорватии, но все-таки прошли дальше.
Но я тебе скажу, знаешь как, он со стороны только скучный казался. Вот, португальцы перестроились вот после вот этих двух ничьих, особенно после последней ничейной, это где много было забито, они перестроились, они, во-первых, оборону там поменяли, потом среднюю линию поменяли. Вот этот молодой парень появился уже, так знаешь. И обрати внимание, в стартовом составе сразу
не выходит.
Хотя он и вот и в этой игре свой вклад внес. Вот так вот все постепенно, чтобы все-таки, знаешь как, молодой организм, хотя он в Бенфике от начала до конца играет, и мы с Зенитом это видели, да, но тем не менее, видишь, в сборной какой подход к серьезному.
Подводит.
И я тебе скажу, они... уже такими бесшабашными, как были, они уже не выглядят. Они уже рационально выглядят, португальцы. А группа атаки, у них и средняя линия, они, конечно, посильнее, чем у поляков. Вот. И потом меня, знаешь, немного даже так с одной стороны удивило, с другой насторожило. Дело в том, что швейцарцы, они с поляком во втором тайме, они имели большое преимущество и могли выиграть. И давление очень большое оказывали на поляков. Вот. Поэтому поляки в первом тайме ничего, а потом они подсели и прилично. А сборная Португалии, она сильнее швейцарцев, особенно группа атаки. Поэтому я думаю, в этом матче фаворит португальцев будет.
Сказали несколько слов, мы начали о сборной команды Германии сказать. Вот,
по Германии да. Ситуация следующая. Во-первых, они мало забивали. Вот. И в первой игре с Украиной, вот, когда они на высоких скоростях начали с украинцами, то у Украины три момента дохлых было, которые они могли забить. Потом Буатенг травму получал. Хумельс не в оптимальном своем состоянии. Кимих появился на месте крайнего защитника. Он в Баварии играл центрального защитника. И мы знаем, какие. Хотя он парень и перспективный, талантливый. Его там с Ламом уже сравнивают. Но я видел, какие ошибки он допускал
в Баварии. Вот, поэтому ему опыта тоже не хватает на таком уровне. И поэтому и вот эта игра со словаками, она не показательна в том смысле, что они их там пешком обыграли. Словаки вообще не смогли никакого сопротивления оказать, да? И сейчас...
Минутки у нас еще на разговор с Александром Муно. Александрович, ну, то есть Германия для
Германии,
вас пока вопрос.
У Германии, ну, ты представляешь, у меня, я просто говорю о тех проблемах, с которыми Лев столкнулся. У него проблем со средней линией нет, но с обороной и с атакой, вот Гомес только сейчас появился в стартовом составе сразу, там он Гёце все время пробовал. Это же, знаешь как, это тоже все влияет, когда идут вот по ходу такие пробы. Вот, поэтому для них Евро начнется только с четвертьфинала, и сразу там нужно на полную мощность будет включать, потому что на полную мощность от начала до конца они еще не играли. Бекенбауэр сказал, что они в Северной Ирландии, он увидел команду, которая новая родилась. Ну, посмотрим. В любом случае, они сейчас на кого попадают?
Испания, Италия.
Испания, Италия, да. И поэтому, если они на испанцев попадут, да и с итальянцами тоже не просто будет. Там у них тяжело.
Ну, это ясно. И заключительный вопрос задать по сборной Бельгии, которая набирает ли, на ваш взгляд, Бельгия, и фаворит ли она в матче с Уэльсом?
Бельгийцы здорово последнюю игру сыграли. Правда, они ирландцев 3-0 тоже крупно обыграли. Вот, последнюю игру с венграми. Но это не показательная игра, потому что, на мой взгляд, венгры, они слабее ирландцев. И мы это увидели по игре ирландцев со сборной Франции. Вот, поэтому говорить еще рано, но группа атаки у них хорошая, и, судя по всему, уже определилась эта группа атаки. Вот, и с бельгийцами сейчас в четвертьфинале у них неплохие шансы тоже идти дальше.
Александр Бубнов, Дмитрий Дерунец. Последние 2 часа, последние 5 часов здесь в эфире. Всем спасибо за внимание.